Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему мы мечтаем о любви и при этом ее боимся? Что любовь делает с нашей жизнью и готовы ли мы любить? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях для программы «Б» гость необычный, но обычный человек, скажем так, на Теос Медиа, пастор церкви, душепопечитель Алексей Клименко. Алексей, привет.
Добрый день. Прямо сдерживался, чтобы не начать после заставки, знаешь, по рефлексу.
Это я тоже, знаешь, когда бываю в гостях, тоже начинаю сразу здороваться со всеми с аудиторией. Друзья, добрый день. Сегодня мы говорим о любви. Но для меня, в общем-то, когда я задумал эфир о любви, думаю, кто может провести эфир о любви вообще? Вот с кем можно поговорить о любви? И для меня Алексей Клименко – это, наверное, самый лучший и комфортный гость в этой теме. И сегодня, друзья, мы с вами будем говорить, попробуем поговорить о любви. И, казалось бы, ну что тут такого? Весь мир кричит о любви. Если ты едешь по автостраде, то практически все баннеры рекламные, они кричат о любви. Правда, вот о какой любви? Там, к автомашинам, к новым брендам. Все фильмы говорят о любви. Правда, вот о какой любви? И вот мы попробуем в этом разобраться. Действительно ли, вот как любовь может изменить жизнь человека, и действительно ли мы умеем, мы можем любить? Вот это для меня самое важное. Пишите, дорогие друзья, нам в комментариях, как любовь может повлиять на жизнь человека. Как любовь вот влияет на жизнь человека? И почему люди иногда боятся любви? Вот ваши варианты мы ждем. А начнем мы с небольшой цитаты Жана Кокто, писателя, драматурга, французского экзистенциалиста, который считал, что глагол «любить» трудно спрягать. Прошедшее время сложное, настоящее время индикатив, а будущее время всегда условное. Вот так вот. То есть Кокто вообще считал, что вот с любовью все очень сложно в нашем мире. В настоящем непонятно, в прошлом все сложно, в будущем все страшно, да? И все условно, и неизвестно. Вот скажи, Алексей, наш мир пронизан вот идеями о любви. Как ты думаешь, понимаем ли мы, что такое любовь? Или это вообще просто связано с нашими чувствами и все?
Мне нравится, как Бродский сказал об этом. Еще да, на закате 20 века настало время, когда пошло говорить о любви, потому что мы не понимаем, о чем мы говорим, а то, что мы говорим, ну, теряет связь вообще с реальностью. И мне очень сложно, если говорить по-простому, мне очень нравится притча, да, когда раввин приходит в дом к твоему ученику и видит, как тот ест селедку, да, и ученик говорит: «Рави, что вы на меня так смотрите, я просто люблю селедку». Он говорит: если бы ты любил селедку, ты бы поместил ее в аквариум и заботился о ней, не ел ее. И мне кажется, что сегодня часто любовь, даже в эмоциональной сфере, связана с каким-то потреблением. Да, мы живем в мире потребления. И вот, наверное, для меня лично любовь начинается с того момента, когда один человек начинает, ну, говоря в христианской парадигме, служить другому, а говоря по-простому, желать добра другому. Причем, ну, на условиях человека, которого я желаю добра, потому что тут еще могут быть подводные камни. Вот так вот, если для начала.
Ну, знаешь, я задумался о том, что мы тут с одним моим другом, очень известным книжным блогером, у него телеграм-канал Book and Review, значит, как немножко буквально обменялись своими впечатлениями про новый роман Мишеля Уэльбека «Уничтожить». Роман такой вот, если не читал, вот такая вот, значит, томище здоровый по сравнению с его там как бы более ранним романом «Покорность». «Покорность» – маленькая такая книжечка, знаешь, да, и вот такой толстый роман, все вот как полагается. И там много политическая сатира, все как обычно, все как принято у Эльбека, очень откровенно. Много, ну, выборы во Франции в 2027 году. Вот, собственно говоря, какие-то страшные террористы, странные, очень угрожающие, так сказать, изменить этот мир. И в результате вот, мы обменялись мнением, что по сути роман о любви, да? Вот. О невозможности любить прежде всего, да, современному человеку, потому что человек очень как-то сконцентрирован на самом себе. Вот я и все. И даже в любви, посмотри, вот ты же как пастор, как душепопечитель, ты сталкиваешься наверняка с семейными парами и с их, ну, скажем, с их проблемами в браке. В чем основная проблема в браке, вот если общую температуру по больнице смотреть?
Ну да, что мы зациклены сами на себе. Мы хотим, чтобы другой человек сделал нас счастливыми или играл по нашим правилам. Это достаточно часто встречается, когда нет такого, знаешь, как вот мы, да, солидарности ради чего-то такого прекрасного в нашей семье. Знаешь, как один должен выиграть, другой должен проиграть, и это прям какой-то кошмар.
У известного барда Третьякова есть такая песня, если ты не знаешь или
Не знаю.
вспомнишь. У него есть баллада о незакрытом тюбике зубной пасты. Да? Но он не закрывал пасту. Да? Вот вся проблема. Да? Мы очень сосредоточены на себе. Друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, в чем проблема сегодня у нас с любовью? Вот почему мы иногда боимся любить? И что вообще, как вообще любовь может изменить человека? Вот как она может, как она меняет жизнь человека? Вот в связи с этим, знаешь, Леша, о чем я подумал? О том, что у нас почему-то, вот почему у нас любовь связана со страхом? Почему мы не можем избавиться от этой связи все время?
Ну, мне кажется, одна из вещей, что мы живем такой достаточно сложной жизнью, и если говорить о людях, которые, ну, как-то вышли, знаешь, из детской такой позиции, где любовь, да, это когда я получаю то, что хочу бесплатно, и много, и мне должно это постоянно нравиться и меня будоражить, мы начинаем понимать, что любовь, она про открытость и про уязвимость. Но так часто в жизни, особенно чем больше лет нам становится, тем больше было накапливается таких моментов, когда уязвимость, ну, приносила достаточно много боли. И вот это прямо, да, вот как мужество быть. Мужество быть самим собой, мужество быть открытым, мужество говорить о своей уязвимости, это то, чем ты покорил мое сердце, когда про дочь свою написал. Кстати, вот сегодня Facebook мне напомнил, что был день, когда ты первый раз пришел к нам в церковь.
Да, было дело, да.
Вот, и меня вот покоряют, знаешь, люди, которые начинают открыто говорить.
Напоминаю, что Facebook – это запрещенная на территории Российской Федерации, да, социальная сеть.
Да, извините. То есть вот для меня любовь начинается с какой-то уязвимости, когда я вижу открытого уязвимого человека. Ну, я понимаю, что этот человек готов к тому, чтобы снять маски, да, потому что вот даже в терапии мы делаем такое упражнение, два человека становятся на стул друг перед другом, и они держат там, ну, там щит можно держать, еще что-то, и стулья начинают качать, и вот два человека, они удерживают, знаешь, вот щит, забрало там броню и пытаются удержаться, и вот в такой вот уязвимой позиции через фильтры, ну, отношения невозможны. И, конечно, в этом и трудность, наверное, любви. Как, ну, вот даже я сам, да, вот у меня были отношения 2 раза по 3 года, и они заканчивались, ну, разрывом.
Ты прям по классике Бекбедеровской, да, любовь живет 3 года, да?
Да. Вот, и знаешь, после последнего раза я сказал, все, я старый солдат, я не знаю слов любви. Потом, конечно, я влюбился благодаря моей жене, но когда она мне сказала, что для тебя любовь, я говорю, ты знаешь, для меня любовь, она какая-то простая вещь. Ты как-то вот соглашаешься с тем, как я живу.
Вот так вот для тебя было, да?
Да. потому что я был, ну, посвященным служителем, я практически там днял и ночевал в церкви, был бессеребренником, ну и как-то вот каждый раз упираясь в это, мне нужен был человек, который сможет со мной разделить мою жизнь.
А это изменилось со временем?
Ну, я вообще считаю, что, знаешь, как вот говорят, что жена – это благодать от Господа, я получил величайшую благодать в своей жизни.
Слушай, ну, знаешь, очень разное восприятие благодати, ты же понимаешь, да? То есть вот это удар, потому что есть... Ну, опять же, прости, это не относится к тебе, но, например, там семьи алкоголиков, которые постоянно поддерживают, да, вот, стоят на стороне, там, это папа, у него так, у него такая жизнь, ему, и, соответственно, они только усугубляют алкогольную зависимость, да, вот, казалось бы, любовь – это то, что ты принимаешь, как вот, как я живу, да? Тоже ведь. И тогда разрушается семья, разрушается жизнь детей, разрушается жизнь вообще семьи. Когда алкоголик начинает выздоравливать от алкоголизма, вся эта схема рушится, да?
Да, вся семейная система идет в тартарары, потому что им нужен алкоголик, а он выздоравливает.
Да, потому что он является оправданием того, что, как они живут и как они взаимодействуют друг с другом. Да, вот этой, как в психологии называется, созависимости, да, в семейной, внутренней созависимости. Да.
Друзья, я говорил в рамках призвания, я понимал, что я пастор, что я служитель, я буду много часов не дома, ну, как бы я не смогу стать успешным мужчиной в обычном понимании, да, вот этой реальности. И мне нужен был человек, который разделит мою систему ценностей, скажем так.
То есть для тебя это прежде всего было. Но вы же все равно в одной системе координат были. Жена твоя верующая была, скорее всего, ведь
да,
и ты верующая. То есть вроде в одной системе координат вы существуете, ты все равно очерчивал вот эти системы координат. Она согласилась с этой системой координат? Ну, судя по тому, что вы много лет уже женаты, я понимаю, что да, да.
Да, и через то тяжелые обстоятельства, которые мы прошли вместе через разделение церкви, которые начались, международные причем, которые начались через полгода нашего брака, ну, я понимаю, что если бы это был бы какой-то другой человек, все было бы совсем по-другому.
Ну что ж, очень-очень интересно. Мы сегодня говорим с пастором-душепопечителем Алексеем Клименко о любви, дорогие друзья. Поэтому присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Комментируйте наши эфиры, пишите, пожалуйста, готовы ли вы или мы к любви. Почему иногда мы боимся любви? И как любовь может изменить жизнь человека? Как она меняет жизнь человека?
Ну и знаешь, вот можно я как-то пришло мне это... У меня есть слова, которые мне очень дороги, о любви. Наверное, всю их мощь я осознал, когда умерла моя мама в 2014 году. Я помню, я еще пасхальное обращение на Теосе записывал в 2014 году, я говорил эти слова. Они звучат так. Сказать кому-то «я тебя люблю» – это означает, ты будешь жить вечно и никогда не умрешь. То есть, я думаю, вторая половина, которая нас пугает, да, вот если так радикально говорить, что любовь – это верность. Причем верность в самом, ну, как если говорить библейским языком, да, которая всему верит, всего надеется. Вот. И эти слова для меня очень дорогие, потому что, ну, вот особенно когда ушла моя мама, я понял, что, ну, действительно, если существует такая вот любовь в высшем смысле этого слова, а моя мама любила меня безусловно, вот, особенно мои молодые годы, когда я был очень странным молодым человеком, которого чуть три раза в тюрьму не посадили. Вот, и для меня эти слова очень много значат. Поэтому мне кажется, что вторая, и вот это, к сожалению, что... Та жажда удовольствия, эгоцентризм, который сейчас присутствует, да, это прямо вот убийство верности, убийство преданности.
Да, друзья, присоединяйтесь. Спасибо, что вы уже пишете нам комментарии. Пишите, пожалуйста, как вы считаете, вот что такое любовь, как она меняет жизнь человека, и почему не удается любви, почему происходят вот такие крушения любви, да, разочарования в отношениях и во взаимоотношениях друг с другом. И, друзья, вы можете поддержать проект программы «БМ Материально», сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, и там есть все, что нужно для того, чтобы поддержать программу «Б». Поддерживая программу «Б», тем самым вы поддерживаете наш социальный проект по помощи людям, которые попали в сложные жизненные ситуации. Это очень важно для нас. И мы говорим на самые важные, самые злободневные, самые болезненные темы человеческой жизни в нашей передаче. Сегодня у меня в гостях пастор и душепопечитель Алексей Клименко. У нас есть два комментария. Гульнар написал: «Я думаю, проблема в том, что сегодня не умеют любить в эгоцентричности самого человека, в его гордыне, а боимся любви, так как не знаем, будем ли соответствовать любимому человеку. Боимся разочарования, отказа и боли». Софья написала: «На любви держится все, нельзя человеку без любви быть. А как мы знаем, любовь – это Бог». Слушай, мне кажется, вот да, я согласен и очень солидарен я с Гульнарой, потому что мы боимся любви, потому что мы боимся боли. Мы боимся отказа. Мы, собственно, ты сказал о верности, но мы боимся предательства. Нас предавали, мы боимся предательства. Да? Особенно если человек, например, переживал уход отца из семьи. Да? Ну, как бы он не будет доверять другим. Если отец, родной отец предал, ушел, да, между нами ничто не изменится, да фигня это все, это ложь, которую человек сообщает своему ребенку, все меняется, весь мир переворачивается с ног на голову, да, когда, самое страшное, когда еще мать уходит, да на самом деле нет самого тут страшного, здесь все страшно, здесь все трагедия, да, самый близкий человек, надежный, на кого ты полагался, кто для тебя фактически являлся единственным непререкаемым авторитетом, предал тебя. Как можешь доверять другому человеку? Каким образом? И
да,
как можно доверять Богу, который мы воспринимаем как отца, если родной отец ушел, а значит, и как-то, а как с Богом тогда вступать в взаимоотношения, в такие доверительные?
Да, это очень сложно. Я помню, как я неделями орал Богу, потому что вот первые отношения, когда мы расстались, ты знаешь, мы заключали помолвку в Гааге на христианской конференции. Там разве что ангелы вокруг нас не летали. Мы там клялись друг другу верности. У нас так все было хорошо. А потом, знаешь, я ходил вокруг ДК «Меридиан» на Калужской. Не орал, это еще там был конец 90-х, там еще немного людей было, и я орал Богу, ну как же так может быть вообще? Что вообще происходит? Понятное дело, сейчас я понимаю, что это большое благо было в моей жизни, что эти отношения закончились. Я могу сказать, что как пастор мне порой очень трудно восстанавливать доверие, потому что, ну ты сам знаешь, как служитель, даже если не говорить по папе и маме, а вот о людях, которых ты вкладываешь, и потом тебе говорят, ну, как бы, а что ты обо для меня сделал? Меня здесь не любят, меня тут ненавидят, я ухожу. И даже слова не скажут.
Да, да. Ну, то есть, например, подопечный, в которого ты столько вкладывал, да, он говорит, ну, спасибо за помощь, я пошел дальше.
Мне помогает сейчас уже, после всех лет, да, вот, ну, я стал руководителем, положен был в 99-м году. Вот. И после этих лет мне помогает одна фраза, которую я в терапии услышал, что люди калечат, но люди и лечат. И вот это как раз, когда мы с тобой обсуждали про передачу, я тебе сказал, что это, ну, как-то наша невозможность или неспособность выйти снова на глубину, где жизнь есть. И вот мне очень помогают отношения, которые у меня есть с друзьями, с близкими, с коллегами, потому что они лечат. Да, вот очень часто даже мы последний раз собирались на обучение, и этот вопрос встал, что как-то можно кому-то доверять. И там девочка одна сказала, психолог: «Я никому не доверяю». Я такой сначала подумал, ну, как-то я сначала присоединился к ней, подумал, нет, я доверяю. Я доверяю людям, вот с кем сегодня, сейчас у меня происходит жизнь. Вот то определение, с которого ты начал любви, мне кажется, вот что в настоящем мы недолюбливаем. И вот меня спасают те отношения глубокие, которые у меня есть сегодня в моей жизни. Потому что, ну, действительно, я не могу ничего сделать по отношению к прошлому. Я не могу его переписать. Я не знаю, что будет дальше, даже со мной в каком-то смысле, да. Но я могу полностью быть преданным и погруженным в те отношения. Ну, конечно, не со всеми, потому что я интроверт, я вообще люблю людей на расстоянии. Вот. Но в тех отношениях, которые у меня есть, я стараюсь, ну, по максимуму вкладываться, чтобы было что-то, знаешь, вот, ну, настоящее, что перекрывает ту боль, которую отношения приносят.
Знаешь, я смотрю на свою жену и на то, как она нашла призвание в 40 лет. Да? То есть вот 40 лет, это вообще удивительно, как человек, например, там, к 40 годам ушел. Обычно карьера как строится? Да? Значит, университет, высшее образование, ну, если педагог, школа, да, если педагог, общеобразовательной школы, школа, значит, там, аспирантура, университетский преподаватель, да, вот примерно такая. У моей жены точно наоборот, да, она была в университете, училась на аспирантуре, ушла из университета, из там, ужасной абсолютно внутри на кафедре, собственно, отношений и так далее, да, что ей, в общем-то, она поняла, что ей просто наука становится проформа, какая-то формальность, а ей это не интересно абсолютно. Она ушла в школу. И вот ей дали классное руководство и сказали, говорит, это, ой, я боюсь, вы разочаруетесь. Представляешь, как смотрят на человека, который в 40 лет становится учителем в школе, из университета придя, да, вот как на нее смотрят. Это вам не университет, это постоянно она слышала. Вот. И она строгий преподаватель географии, биологии, такие, что не забалуешь предметы. Да? Вот. Тем более там с мужем, членом Русского географического общества. Да? Вот. Ей дали этот класс и говорят, ну, это... Вы разочаруетесь в педагогике, типа, этот класс. И вот удивительно, на самом деле вся штука в том, что учитель вот этих ребят в начальной школе их просто не любил. Ну, понятно, что вспоминаем Гришковца, что мы... Я потом понял, что учительница нужна была не для любви, да? Но... И она начала в них вкладывать. И ты знаешь... Сейчас это один из самых успешных классов в школе. Я видел, как я своими, что называется, белыми очами видел, когда она входит в школу, как ученики бегут к ней обниматься. Я подчеркнул, она строгий учитель. Чтобы ученик к строгому учителю бежал обниматься, нужно что-то большее, да? Чем знания, чем, ну, чем какие-то формальные, ну, формальные требования, да? Вообще вся жизнь построена на любви или нелюбви. Если учитель не любит свою профессию, он отбивает любовь к своему предмету, любовь к обучению у всех учеников. Вот без любви вообще невозможно, да? У нас есть еще один комментарий. Джиарис, любовь чаще всего это тяжелая работа, прежде всего над собой, помощь в работе над собой партнеру. Согласен ты с этим?
Нет.
Да? Почему?
Мне кажется, ну, она тяжелая, конечно, и в работе над собой, но понимаешь, как вот, я даже сегодня про это думал утром. Ну, вот у меня теща любит свой огород. Она работает достаточно тяжело, я так работать не могу. Но теща
Просто,
получает там,
может, ты чаще на огород просто не любишь.
да, кучу удовольствия. Почему? Потому что она не занимается тяжелым трудом. Ей нравятся растения, ей нравится кормить людей. ей нравится дарить там качественные продукты, понимаешь? И мне кажется, что вот это, ну, я могу даже по-другому сказать, вот если далеко от школы не отходить. Я вот в 5 классе, ну, прям испорченный был сразу. У меня 125 прогулов было в первой четверти, ну, то есть я перестал учиться. Но была одна учительница по русскому языку, которую, ну, мы все любили и уважали. Почему? Потому что она видела в нас людей. Она меня встречала и говорила: «Клименко, ну ты такой одаренный мальчик, но ты разрушаешь свою жизнь». Она была строгой. Когда она ушла, нам привели другую учительницу, ну вот которая никого не любила, кроме своих обязанностей. Я просто сделал все, чтобы несколько раз сорвать уроки, чтобы меня ну, не допускали на ее занятия.
Ты буянт какой был, а?
Да, ну нас водили, знаешь, не к директору, а сразу в детскую комнату милиции. Там в соседнем здании было заведение. Вот. И мне кажется, что когда мы видим ценность человека, ценность отношений, да, это труд, но это другой труд. Потому что это что-то такое, ну, раскрытие красоты, там, драгоценности, потенциала. Потому что если это просто тяжелая работа, ну, так же, как и с христианством, да, то есть если я не переживаю красоту христианства, христианство превращается в тяжелую обязанность. Вот мне нравится, как отец Петр Мещеринов, в общем-то, мы с ним познакомились с этой статьей. «Я хороший человек, и мне от этого плохо», он написал, да, вот про христиан. И мне кажется, что, ну, по сути-то, слова хорошие, да, это действительно работа над собой, и в человеческих отношениях мы становимся людьми, реальными, настоящими, но не все так тяжело, как кажется.
Угу. Ты знаешь, я люблю одну цитату Жана Растана. Он как-то очень точно, мне кажется, написал: «Любить что-то большее, чем жизнь, значит сделать жизнь чем-то большим, чем она есть».
Угу.
Вот, мне кажется, любовь, она вообще устремлена в вечность. Вот если она не устремлена в вечность, она действительно конечна, тогда можно соглашаться с Фредериком Бекбедером, что она живет 3 года. Ну, как бы, ну, понятно, есть, знаешь, есть совершенно замечательная пьеса французского одного драматурга современного, значит, дай бог, дух памяти, Жан-Поль Урие, да, она называется «Суррогаты любви». Эта пьеса, я ее смотрел на французском языке, ее нет на русском языке, да, вот такой HD-театр есть, да, и с разных театральных помостков идут прямые трансляции, да, я смотрел на французском языке, и там вся пьеса построена, весь спектакль построен на истории несчастной любви разных пар. Да, там где-то около 7 таких сцен, да, и в конце совершенно гениальная концовка. Вот казалось бы, вот это вот, ты все время переживаешь, вот и здесь неверность, здесь непонимание, здесь, значит, любовь как насилие, да, то есть насилие друг над другом, и они не хотят разорвать эти отношения. То есть, вот он собрал очень разные типы несчастной любви, да, и казалось, ну все, конец, еще там, после этой пьесы хочется, ну, как бы уже идти мылить веревку, да, но он, концовка этой пьесы, двое детей, сидят мальчик и девочка, сидят в песочнице. И они объясняются друг другу в любви и рассказывают, что такое любовь. И концовка пьесы: мальчик отдает девочке свой экскаватор.
Круто.
И меня пьеса поразила, потому что я видел, я не знаю, видел ли ты, нет, у Жана Кокто есть совершенно замечательная пьеса как раз о любви, да, вот о таких вот разных взаимоотношениях. «Карманный театр» называется. Если не видел, я тебе очень-очень советую. В линкомовской постановке это совершенно невероятная штука. Там играют, вот еще есть записи этого, потому что играет Абдулов, Алферов, Збруев, то есть, ну, как бы, да, вот звезды, да. И вот это у Кокто, это как раз невозможность быть счастливым. «Карманный театр», потому что счастье невозможно, да. А здесь, в этой, в «Суррогатах любви», наоборот, счастье возможно, просто люди, взрослые люди почему-то не могут так сделать, да? Они не могут пойти на ранимость, они не могут открыться, они не могут поставить все. Ведь любовь, ведь нужно ставить все на слушай, на одну фишку, что называется, да?
Ну, это мы все, наверное, переживали этот прекрасный и ужасный момент, когда надо признаться в любви,
Да.
да, чтобы далеко не ходить. Я помню, как я вырезал в 7 классе из тетрадки в клеточку, знаешь, такую красивую записку, писал девочке, там, я тебя люблю, пойдем с тобой встречаться, как это было трепетно, тяжело, и она меня отвергла.
И какой ты прям смельчак-то, я не
Да.
осмелился так
Но я
написать
долго
в детстве.
решался.
Да.
То есть,
Ну,
ну, что это всегда риск, действительно, это как бы, потому что после этого отношения должны поменяться. Ну, это как с Богом, да, вот он говорит, я тебя люблю, ты получаешь это послание. Ну, и как-то все, нельзя жить как прежде, как будто ничего этого не было. Любовь в каком-то смысле, да, вот это такая перемена, которая требует, ну, действительно, перемены, которые мы чаще всего не очень любим.
Есть еще один комментарий. Джарис написал: согласен, но не обязательно тяжелая, но работа. Ну, работа в том смысле, да, в том смысле, что без работы она невозможна. Да, над собой, над отношениями. В конце концов, знаешь, когда пастор нас сочитывал, я помню, это был Иван Михайлович Кораблев, он говорил о том, что это был в Центральной Церкви, страшно, 24 года назад, в субботу, тогда еще не было моды на сочетание в субботу, все, в воскресенье, после собрания, в конце собрания, мы вот как-то так вот попали. И он говорил о том, что если вы будете смотреть друг на друга, вы разочаруетесь. Если вы будете смотреть на Христа, у вас все получится. Да. И вот в этой, казалось бы, ну, можно это к формализму привести. Да? Вот мы же верующие, но все равно, почему у нас проблемы? Но вопрос, который я тебе очень хотел бы задать, и для меня он очень важный, вот как ты думаешь, как связаны в нашей жизни любовь и осознанность? Вот что придает нашей жизни и нашим отношениям ценность и уникальность?
Ну, мне кажется, это напрямую связано. Я хотел даже вот сейчас заговорить об этом, потому что очень же часто мы даже себя не понимаем, и мы фактически не любим, а мы отыгрываем какие-то социальные сценарии или рекламные сценарии, да, особенно там из-за соцсетей у человека там куча чужих представлений о счастье. И вот осознать, ну, действительно, а кто я такой? Как я хочу прожить свою жизнь? Какие мои ценности? Что мне важно рядом с человеком или какой человек мне важен рядом со мной. Да, вот я в третьем отношении пришел к этой осознанности. И то тогда не было такого засилия, знаешь, как чужого. А сегодня вот прям остановиться и понять вообще, кто я такой, что мне надо, чтобы, ну там, мы же понимаем, что мы вступаем в брак по разным причинам, но порою сами люди не отдают себе отчет, почему они это делают. И осознанность, мне кажется, чем более я осознан, тем...
Что такое осознанность? Вот для меня важно. Что значит осознанность? Ну, то есть я не создаю, что ли, самого себя, не понимаю себя.
Ну, например, для меня, чтобы, знаешь, так не растекаться теорией по древу, для меня я понимал, что я за человек, свои плюсы и минусы. Я понимал свое призвание и путь, которым я хочу идти. Я примерно представлял, какой будет этот путь. Ну, вплоть даже до того, что, как бы, что он будет непростой. Мне нужен человек, который привык к непростой жизни. То есть вот чем больше мы понимаем... Ну, знаешь, как вот там... Сейчас любят говорить там про критическое мышление, про комплексное мышление. Это когда ты представляешь процесс от начала до конца, да, примерно. И, ну, или там, как старина Кови говорит, да, начинайте, представляя конечную цель, чтобы как-то вот а понять вообще, а про что моя жизнь, куда я хочу. Вот недавно мы разговаривали с молодым человеком, которому будет 21 год. И, ну, про любовь. Вот, потому что он тоже решался делать предложение девочке, не делать предложение девочке. И я говорю, ну, друг, А ты вообще представлял когда-нибудь, какую жизнь с ней ты хочешь прожить? Вот какая будет эта жизнь? О чем она? Что в ней будет важно? Какой ты будешь? Какая она будет? Будут у вас дети там? Где вы, ну, и осознанность, когда я понимаю действительно, а кто я такой? Какой путь я хочу пройти? Какую жизнь я хочу прожить? Ну так, чтобы не удаляться в какие-то, знаешь, там теоретические дебри.
Да, ты знаешь, мне очень нравится эта знаменитая проповедь Бонхёффера, да, которую он написал для двух молодых людей, которые вступают в брак. Да? Вот. И там есть очень интересный отрывок, где Бонхёффер, обращаясь к ним, говорит: «Бог сделал все, что от него требовалось. Он дал вам любовь, он соединил вас, а дальше все зависит от вас». И вот это вот «все зависит от вас» от реформатского проповедника очень странно было читать и слышать, да, потому что это, да, знаешь, мы настолько часто говорим, например, Бог есть любовь, да, мы так часто говорим, что оно обесценивается абсолютно. Оно слишком много, оно висит на стенах церквей, да, и при этом в этих церквях не может быть, может не быть любви друг к другу у людей. В этих церквях люди, например, специально ходят на разные богослужения, если есть разные, да, собрания, чтобы не встречаться. Где тут Бог есть любовь? Вот объясните мне, да? Обесценивается. И вещь про ответственность и осознанность. Он говорит про ответственность и осознанность, да? Мне, знаешь, очень в этом смысле очень помогает мудрость, которую в свое время мне открыл мой отец. Да? Ну, представь себе поколение, послевоенное поколение, да? Их воспитание. То есть там, ну, полное наличие отсутствия воспитания. Все родители были там на работе. Приходили убитые, уставшие, приходилось пахать в две смены, чтобы содержать бедность, голод, разруха, все это надо восстанавливать, все это делать. Вот. И мне отец как-то попросил у меня прощения. И я помню, что вот его отец, он не был, знаешь, таким специалистом по спичам. Да, есть родители, такие специалисты по спичам. Они собирают детей, говорят красивые фразы, да, и за этими красивыми фразами нет ничего. Да. У отца было с точностью наоборот, говорить он не умел красиво, да. Но он сказал мне одну фразу, которая вот до сих пор я в основе моего родительства стал. Это не значит, что я сразу же ее понял, сразу начал притворять свою жизнь. Я прошло, наверное, лет 10-15 моего отцовства, чтобы я ее как раз осознал и стал притворять свою жизнь, и чему ты, в общем-то, там свидетелем оказался, да, моих этих
Да,
классических
да, да. Любовь
письмах.
с первого взгляда у меня
Да,
прям сразу к тебе.
ладно, сейчас это засмущаешь. Вот, и он сказал: «Не бойся просить прощения у своих детей». Вот здесь каждое слово важно. Во-первых, не бойся. Во-вторых, просить, а это унизительная позиция у родителя, да, признать свою некомпетентность, свергнуть с себя своего большого пьедестала и прощение. Здесь каждое слово, каждая фраза, без нее невозможно взаимоотношения. Но нужно сказать, что она универсальная ведь для отношений.
Ну, мне кажется, она это и для пастора, для любого лидера, для любого нормального человека эта фраза применима. Потому что, я не стал говорить об этом, ведь очень часто конфликт в верующих семьях, он расположен вокруг того, что типа я мужчина глава, а ты женщина моя рабыня.
Ну да.
И
Муж глава жены, да, и вот жена долбает своего мужа, и вот
да. И вот
и так
этого очень
далее.
не хватает, когда мы понимаем, что быть главой – это быть человеком, который моделирует вещи, ну, как не свойственные обычным людям. Что я лидер для того, чтобы заботиться, я лидер для того, чтобы помогать, я лидер для того, чтобы просить прощения там любой лидер там библейский, или Неемия там в 9 главе, который молится, да, за грехи всего народа, хотя, в общем-то, он ни в чем не виноват. Там Даниил, там Моисей, который отказывается и спорит с Богом, что не надо мне новый народ, давай уж с этим как-нибудь дела доделаем.
Ну, Павел, который готов отказаться от своего спасения ради
Да.
спасения своего народа. Да,
Да,
вот
это
эти.
почему очень важно. Ну и сам Спаситель, конечно, мы его за это и полюбили, что, в общем-то, он стал достаточно уязвимым таким личностью в нашей жизни.
Знаешь, мне очень нравится еще одна цитата Экхарта Толле о том,
Ого.
как. Да, знаешь ее, да? Любить
Ну, ты...
значит, узнавать себя в другом. Вот мне кажется, Экхарт Толле очень точно вообще, есть же, помнишь, знаменитый Захаровский фильм «Форма любви», да? Вот, он как раз сформулировал как раз смысл вот этого смысл любви. А что значит любить другого человека и почему Библия вообще полна идей любви к Богу к человеку, человека к человеку, человека к Богу? Как ты думаешь?
Ну, потому что на самом деле, ну, начнем, знаешь, как с бытия. Единственная фраза при сотворении мира «нехорошо» Господь сказал, когда Адам очутился в раю. То есть это самая потрясающая фраза, вот я, когда мы говорим об отношениях там, о браке, я говорю, вы понимаете, что вот представьте себе, да, вот человек находится в контакте с Богом в полнейшем, да, в райских условиях, и Бог говорит, нехорошо. То есть даже в такой идеальной обстановке человек не может быть по-настоящему собой счастлив, если это нельзя с кем-то разделить. Себя в другом узнать и от другого что-то получить. Я именно поэтому и сказал, что мы в отношениях и получаем боль, да, и получаем исцеление в этом феномен человеческих отношений. Чаще всего, когда речь, ну вот в терапии, да, например, в групповой терапии это очень сильно видно, сколько людей знают, что там, ну, как правильно, но чаще всего они проживают это знание, ценность этого знания, свое родительство, свою благословенность, там, прощение, свою ценность через других людей, даже чужих, которых они видят, но, ну, может быть, будут видеть 3 дня подряд. Но вот эта человеческая солидарность и слова, которые говорит один человек из глубины другому, они становятся прям максимально целительны. Такие слова самому себе сказать, чтобы надо быть очень духовным человеком.
Что любовь делает с жизнью, с нашей жизнью, с жизнью человека? И почему мы не бываем готовы любить? И что с этим
Ну,
делать? Ладно, что это самое важное, что с этим делать?
Мне кажется, что делать? Я могу сказать опять-таки про себя, что я человек по большей части был недостойный ничего хорошего. То есть, когда я пришел в офис нашей церкви, где я сейчас пастор, люди, которые там работали, они сказали, зачем вы этому дураку ключи от офиса дали? Ну, вот так вот, грубо говоря. Но именно вот безусловная любовь людей, которые меня любили, видя во мне что-то такое, да, вот какое-то такое вот зерно, она сделала меня человеком. Да, вот в армии говорили, труд сделал из обезьяны человека. В нашей передаче можно сказать, что какая-то вот безусловная любовь одного человека к другому делает нас настоящими людьми. То есть помогает нам поверить, ну, действительно, что мы какие-то особенные, больше, чем все наши ошибки, больше, чем все наши сомнения, больше, чем то, как даже сложилась наша жизнь. То есть любовь дает нам возможность стать по-настоящему такими вот замечательными людьми.
А почему все-таки мы боимся этого, да, этого шага, да? Понятно, страх там предательства и так далее, да? И как это вообще возможно? Возможно ли это преодолеть? Как ты думаешь?
Но личными силами нет, здесь, наверное, надо увеличивать дозу любви, принятия. Почему вот сегодня, да, мы наблюдаем, что люди распределяются по сообществу. То есть фактически очень много трудных задач люди делают в сообществах. Потому что действительно вот эта солидарность, это принятие, это прощение, это понимание своей уязвимости, это бережное отношение к моей слабости, оно дает нам силу. Ну, если говорить психологическим языком, да, что вот это умение быть уязвимым и принимать уязвимость другого, ну, это вот целительно, огромная целительная сила. Просто чаще всего у нас не было опыта такого отношения, да, нам там держись, крепись там, подбери там сопли или не распускай нюни, и вот этот какой-то такой вот старый опыт нас держит в тюрьме. Вот почему, ну, мне кажется, что за церковью, как она должна быть, это вообще будущее, потому что это единственная территория, где возможно, ну, вот такой опыт принятия. И, знаешь, вот я в детском лагере сейчас, дети, наверное, это ярчайшие люди, на которых эта истина, она прям вот видна, потому что там за 3 дня ты видишь, как ребенок меняется, как он раскрывается, как он идет на контакт, как завязываются отношения с взрослыми. Надо, конечно, дольше этим заниматься, но это действительно удивительно, когда есть такая вот любовь, которая приходит в нашу жизнь, мы меняемся. Ну вот мой первый пастор, да, баптист, он меня любил, я съедал всю еду у него дома, когда я шел курить, он говорит, иди с сатаной пообщайся, понимаешь? Вот я шел с сатаной общаться, потом возвращался к нему, и я понимал, что, в общем-то, его отношение ко мне не поменялось. И я менялся в этой его какой-то неизменности.
Знаешь, ты вспомнил про детский лагерь. Я помню, какой мне дал один мой духовный наставник урок. В детском лагере, в общем, ну, понятно, что программа, все. Да? И вот был один мальчик, который никому не доверял. Понятно, откуда, ну, дети попали туда, да? То есть они, соответственно, собственно говоря, там, с детского дома часть была, да? И вот, значит, никто не мог к нему найти. И как-то с ним разговаривали, за него молили, все. И вот, собственно, рассказали. И там был, собственно, директор лагеря. И я посмотрел. И вдруг, значит, мы увидели, что он там сидит на траве с ним и разговаривает. И он впервые, этот парень, обычно он как? Вот ты с ним начинаешь говорить, и вот что начинается с ним? Вот так, да, все это вот начинается, да, ты его не удержишь вообще никак. А тут он сидит, спокойно с ним разговаривает. И после этого, там с ним были проблемы, но как только появлялся директор, вот, он сразу же успокаивался, да. И он говорит, и мы подошли к нему, говорим, слушайте, а как, ну как, вот расскажите секрет. Он говорит, я просто сел рядом с ним на землю, на один уровень. То есть все разговаривали с ним вот так, да. А он спустился на один уровень. Мне кажется, любовь – это вот сесть на один уровень друг с другом, когда глаза в глаза, когда ты признаешь свою ранимость, признаешь свою греховность, и ты не знаешь ответов. Ты пытаешься вместе с этим человеком обрести эти ответы. То есть вот ты не знаешь готовых ответов. Он что-то говорит, ты что-то говоришь. И так обретается дружба, так обретается любовь супругов, так обретается взаимоотношения со своими детьми, так обретается все абсолютно. Да? Мне кажется, община. Наше время вот стремительно подходит к концу. Я бы хотел все-таки прочитать из замечательного, одно из моих любимых мест из Нового Завета. Это первое послание Иоанна, 4 глава. Вот, наверняка же вы все, друзья, знаете это. А кто не знает, то я очень вам завидую. Впервые открыть это место для себя в Библии, это же счастье. С 7 стиха апостол Иоанн пишет: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Точка». И вот тут хочется сказать, что ничего большего сложно, вообще что-то большее прибавить. Потому что все, что сделал Бог, мы должны просто делать по отношению друг к другу, потому что он отдал самое дорогое, свою жизнь, своего возлюбленного сына. Он воплотился в человеческий облик, чтобы доказать нам свою любовь. Вот и все. Вот. И вопрос, мне кажется, в том, насколько мы готовы доказывать свою любовь друг к другу каждый день. Вот и все. И тут я согласен с Эрихом Фромом, который считал, что любовь – это не чувство, это практика.
Ну, как про Иисуса сказано, он делал и учил, а мы часто учим и не делаем.
Да. Поэтому, друзья, большое спасибо, Алексей Клименко, что сегодня пришел к нам. И сегодня
спасибо,
у нас были, да, были несколько очень важных уроков любви, которые лично для меня были очень ценными. Спасибо, Алексей, спасибо, друзья, что были с нами, и до встреч в передаче программы «Б». До свидания,
да, благословит
благословит
Господь.
Вас Господь.